Как и в остальных случаях в отношении с Богом, Христос предупреждает нас в самом начале, я подчеркиваю, в самом начале, прежде чем ты стал на молитву, очень важно, что мотив, хотите сказать, да? Мотив, чтобы мы это делали не для людей, не перед людьми. Потому что, так или иначе, такое, видимо, совершалось тогда, и я думаю, что, наверное, совершается и сегодня, если это Христос предупреждает как о самой первой опасности, да? Чтобы наша молитва, она была не для людей, не для того, чтобы... А, кстати, зачем молитва для людей бывает? Да, да. Какие-то приобрести, какой-то вес, да. Что-то, какую-то награду получить. Возможно, мы хотим признания нас как верующих людей. Возможно, мы хотим повысить там самооценку в собственных глазах или в глазах окружающих в отношении нашей духовности. Возможно, хотим показать свою набожность.
Сказать молитвы все, что не может быть прямо.
Да, сказать молитвы. Пожаловаться Богу молитвы то, что на самом деле не решился бы в глаза сказать. Бывают такие, к сожалению, варианты с молитвами. Ну и... Да, много вариантов нехороших. Вот, поэтому важно очень, чтобы мы, на самом деле, начиная молитву, мы проверили свой мотив. То есть мы на самом деле хотим. То есть что мы хотим? Мы хотим, чтобы нас Бог услышал? Да. Либо мы хотим, ну, как сказать, показаться, так сказать. Как я говорю, показаться можно и перед собой. Можно? Можно. Вот, поэтому даже тут, скажем так, даже так, как это сказать, даже уединение здесь в данном случае бывает не совсем помогает. Да, но просто важно, на самом деле, мотив. Мотив нужно, важно, чтобы ты пока, ну, как бы сказать, важно, чтобы ты, тебя услышал Бог. Если это на самом деле твоя цель, тогда ты будешь делать то, что от тебя просит Иисус. Потому что, если ты будешь по-другому как-то пытаться подлезть к Богу, подойти, какой результат? Никакого, по большому счету, да? То есть, если ты хочешь, чтобы тебя Бог услышал, то есть, если на самом деле ты хочешь, чтобы Господь обратился к тебе, то важно, чтобы ты, как бы сказать, делал так, как нужно делать. Да? Вы спросите, а что же тогда неверующие? Они же иногда вообще бестолково обращаются к Господу. Да? То есть, когда там, ну, бывает такая странная молитва, обычно первая, она вообще на грани, будем так говорить, наглости. Бог, если ты есть, делай мне, пожалуйста, то да сё. И что самое удивительное, делает?
Бог отвечает.
Да, Бог отвечает. Вопрос почему?
Показать,
что Он есть на самом деле. И это не показатель того, что ты хорошо помолился, это показатель того, что Бог милости. Да? Я на днях, ну, так, ну, размышляя об этом, получил такое хорошее сравнение. Допустим, если ты заинтересован, ну, как в чем-то контакте, да, то ты откликнешься на любое. Допустим, вот это самое, ты, ну, кто-то идет, допустим, да, и вот, ну, ты такой вот открытый человек, хочешь, на самом деле, поговорить с людьми, да, и кто-то идет и откликнул тебя, допустим, эй, мужик, да, и ты обернешься. Почему? Потому что ты заинтересован в контакте, да, и ты будешь, ну, как сказать, и ты будешь говорить с ним так или иначе, с этим человеком так, и так далее, да, но если вы будете продолжать с вашей построение, да, то, ну, вот это обращение «Эй, мужик!», наверное, уже будет каким-то таким наглым, оскорбительным. И в конце концов, ты не будешь скоро реагировать на вот это «Эй, мужик!». Но на самом деле, ну, верю, что это вот не такое хорошее, на самом деле, сравнение. Почему? Потому что Господь, ну, как сказать, если мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим завязать какое-то общение, мы хотим завязать контакт, мы откликнемся на любое, абсолютно нелепое, бестолковое, может быть, даже грубое обращение, да? Что делает, в принципе, и Бог. Но если дальше мы будем строить отношения, а, в принципе, Бог к этому и стремится, поэтому дальше, когда люди строят с Богом взаимоотношения, они должны учиться, что? Общаться так, как хочет от них Бог, потому что это Бог. Верно?
Да.
Верно. Вот. Поэтому важно, чтобы мы, ну, не оставались на вот это вот, ну, ну, на уровне такого наглого, там, этого самого, ну, там, или бестолкового какого-то уровня, первичного, скажем так, обращения к Богу, а мы на самом деле пришли в смирение в том, ну, как бы, по тому пути, которому научил нас приходить Христос, да? Поэтому он и говорит, важно, на самом деле очень важно, когда ты решил помолиться Господу, подумай, что ты хочешь, какая твоя цель. Если ты хочешь произвести впечатление на окружающих, конечно, можно, но тогда Господь тут будет ни при чем. Написано, ты уже получил свою награду. Если ты хочешь произвести впечатление на самого себя, тоже без проблем, вперед, будешь думать, какой ты замечательный там, духовник, молитвенник и так далее, но это тоже останется без ответа. Да? Если ты хочешь каким-то образом, чтобы Бог тебя услышал, важно, чтобы на самом деле ты, ну как сказать, это было твоей целью. То есть я хочу, Господи, чтобы ты меня услышал. Я хочу. То есть не просто помолиться, а вось что-то будет. Да? А я хочу, я верю, что каким-то образом можно тебя коснуться. И далее Христос рассказывает и показывает, каким образом, ну, каким образом избежать ошибок и каким образом правильно молиться. Да? Он говорит, первая ошибка язычников, да и не язычников, а вообще первая ошибка плотского человека, это какая? Уболтать Бога. Да, выпросить, выклинчить, вымолить и так далее, и так далее. Вот, поэтому он на самом деле, ну, как сказать, мы думаем, что, почему? Потому что так мы, как это сказать, так мы на самом деле получаем просимое у людей, да? И эту технику мы осваиваем буквально с рождения, да? Когда малыш визжит и хочет, не знаю, чтобы к нему подошли, даже если он уже и покормленный, и сухой, или вообще что-то он хочет от мамы, ну, что-то ему надо, да, он визжит. И он быстро усваивает, что если долго визжишь, то точно получишь. А если недолго визжишь, то можно и не получить. Поэтому это, ну, как сказать, прочно застревает у нас в памяти, и мы потом уже понимаем, что если ты что-то хочешь получить, визжи дольше. На протяжении, и практикуем это успешно на протяжении всей нашей жизни, да, то есть, когда мы кого-то хотим у чего-то, да, то есть, дети, которые, допустим, пытаются болтать родителей, вот это самое, когда, допустим, вот уже подбегает, там, подросший, который владеет речью, говорит, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, это самое. Он понимает, что многословие, оно, ну, рано или поздно надоест родителям, и они в итоге сдадутся и, ну, как сказать, дадут то, что ему надо, да. Взрослые, они тоже этим страдают, и когда что-то надо, допустим, они очень долго подходят к тебе, там это самое рассказывают, как, почему, зачем, и так далее, и так далее, и так далее, то есть очень так аргументированно пытаются все это делать. Вот. Но все равно это все, ну, как бы сказать, на Бога это не действует, он подчеркивает, Христос, он говорит, язычники так думают. Язычники думают, что Бога также можно увизжать, как мы делали со своими родителями. Но на Бога это не действует по причине чего? По причине его святости. На Бога это не действует по причине его святости. На самом деле. К Богу нельзя подольститься, к Богу нельзя, Бога нельзя убежать, можно охрипнуть в просьбах и молитвах, можно плакать, можно все что угодно. Но если ты это делаешь, ну, таким мотивом, уломать, убежать Бога, то все ничего не получится.
Да? А вот Лука говорит, что можно.
Лука говорит, что можно. Это про эту самую вдову.
Он говорит, имея друга там, ну и так далее. Так он говорит, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит.
Да,
И я вам говорю, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам.
Да.
Ибо всякий просящий получает, ищущий,
да,
находит, стучащему,
да,
отворят.
Да, это не сюда. Да. Это вот это про настойчивую вдову, про вот этого неотступного друга и про все остальное, то есть это примеры того, что Христос показывал. Он говорит, подумайте, если, говорит, от человека можно получить, да, даже который не хочет вам давать, если от человека можно получить просимое, если ты, ну, как бы сказать, просишь у него, да, то Бог тем более даст вам просимое.
Да.
Да? Бог тем более даст вам просимое.
Но он и говорит, просите,
да,
стучите,
просите,
и так далее.
Просите, стучите,
но,
ищите. Правильно. Но. Он это верно говорит, потому что у Господа есть ответы на этот вопрос. То есть, таким образом, Христос он стимулирует, чтобы люди со своими нуждами обращались к Господу.
Mm-hmm.
Да? Но
не пищали, а просто говорили, дай, папа, дай, 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 ну, пожалуйста, ну, дай.
Нет,
и он даст.
Нет. Да, у Якова написано, просите, не получаете. Почему? Потому что просите не на благо.
А на благо, когда просишь, то получишь.
А на благо,
дай,
когда просишь,
дай,
то да, получишь. И здесь он показывает, вот как раз вот дальше мы, когда говорим, читаем, то мы видим такой вот это самое, как это сказать, аргумент Христа. Он говорит, многоязычники думают, что они убежат Бога, что называется, да, и получат то, что они хотят, да. Но он говорит, вы учтите, что Отец ваш Небесный знает прежде вашего прошения, прежде всего вашу нужду, да. Вот, поэтому как будто бы, зачем как будто бы и просить. Но, то есть, и потому он показывает, что Господь, он, ну, как сказать, он не то, что жадный, как это сказать, благовладелец, которого нужно каким-то образом донять так, чтобы он этими благами поделился. Понятно? Потому что именно такой взгляд язычников и некоторых, к сожалению, христиан, которые, ну, так скажем, недалеко от язычества оторвались. Потому что им кажется, что нужно как-то вот Бога, ну, вот убежать так, чтобы он вот эти блага, которые у него есть, он отдал, поделился. Но это неправда, это не так. Он говорит, Отец Небесный знает прежде вашего прошения, вашу нужду. Да? Тогда он говорит, предлагает, говорит, вот вам молитва, которая приблизительно, не то, что она сильно нравится Богу, и он, ну, как бы сказать, как мы говорили, просто млеет от этих правильных слов, но это та молитва, которая будет учить вас обращаться к Нему. Да? Эта молитва, потому мы говорили, что молитва «Отче наш», не надо заучить ее наизусть и потом, как это сказать, вовремя и не вовремя выдавать ее в небеса, думая, что, как это сказать, правильно поставленные слова, они каким-то образом, ну, просто Богу, как это, елей на душу, да? Вот это
не получается, когда мы, заканчивая всякое собрание, говорим, ну, а теперь уже давайте помолимся правильно, «Отче наш».
Давайте помолимся правильно. Если кто-то так думает, то на самом деле не прав.
Но,
конечно, если кто-то думает, что вы тут вот все это два часа дурака валяли, а сейчас давайте правильно помолимся, то явно человек проблемы. Я верю, что именно вот это, ну как, потому что есть такое, даже есть, я не помню, был бы Володя сказал, это умное слово, я забыл его, а есть даже такая, есть даже слово, термин, который, ну, как, который обозначает веру в правильные слова наши. Как-то это называется красиво на латыни. Вот, это и есть значение этого слова, да, то есть это значит, что, то есть это то, что вот православные изобрели, эти вот правильные молитвословы, да?
Да,
это то, что там, допустим, там католики изобрели вот эти тоже правильные молитвословы и так далее, это то, возможно, что некоторые протестанты изобрели и пытаются протолкнуть, правда, ну, так скажем, в ограниченном круге, но тоже у него есть правильные молитвословы, да, я встречал такие, да. Как нужно правильно благословлять своих детей, как нужно правильно там это самое, там, ну, что-то еще делать, там, какие-то вот такие правильные слова, которые должны произвести на Бога какое-то впечатление, да, такие вот молитвословчики. Вот, в итоге мы понимаем, что это не то, что Бог хочет, да, потому что тот образец молитвы, который мы называем «Отче наш», это не правильные слова в правильном порядке, которые произведут на Бога впечатление, а это что? Такой, скажем так, шаблон, да?
Порядок.
Шаблон. Не порядок, а шаблон, на самом деле, который должен нас, не Бога, а нас научить обращаться верно к Нему. Да? Верно к Нему. И даже, может быть, во многом нас научить. О чем мы с вами в прошлый раз и пытались разобраться и понять, что же Господь нас учит в этой молитве. Да? И мы говорили, что первые такие слова, когда он говорит, когда мы обращаемся к Нему, как «Отче наш, сущий на небесах», это на самом деле обращение нашей веры к Нему как к кому? Как к Отцу Небесному. И далее, то, что называется «Да святится имя Твое», мы должны понимать, что это значит. Да? «Да придет Царствие», мы должны понимать, что это значит. «И да будет воля Твоя», мы должны понимать, что это значит. Это не где-то абстрактное «Святится имя», абстрактное «Царство» и абстрактная «Воля». Да? Потому что мы с вами вспоминали примеры из жизни Иисуса Христа, и опять же, когда Он говорил, допустим, когда Он говорил, «Отец, да прославится имя Твое», это была конкретная ситуация, да? Помните? Да, это была конкретная ситуация, и конкретные поступки Иисуса Христа, и конкретные какие-то действия Его, да? Когда Он говорил, «Да придет Царствие Твое», да? Это была тоже конкретная ситуация, Он тоже нас учил, Он говорит, «Царство Божие». Где?
Внутри вас.
Внутри вас есть. И если мы просим Царство Божие, да придет внутри, да, на земле, на земле, как на небе, мы прежде всего подразумеваем, чтобы это Царство Божие где? Было в нашей жизни и было в жизни окружающих нас людей, на которых мы влияем, то есть в нашей церкви, в нашей семье, в общении, которое мы окружении нашем, мы практикуем закон этого царства, и мы знаем, какие конкретно они, да, в данной ситуации. И когда мы говорим, да будет воля твоя, мы подразумеваем, что конкретно, что мы знаем эту волю, и мы просим об этой воле. Христос молился в Гефсиманском саду, понимая, что не моя воля, но твоя да будет. Он понимал, что его воля какая? Он хотел жить и не хотел мучений, а воля Отца Небесного была смерть за грехи людей. Вот, поэтому, когда такое мы, ну, как сказать, потому мы, когда здесь вот мы все эти вещи говорим, это не просто какие-то абстрактные слова, которые нужно говорить, чтобы на Бога произвести впечатление. Да? А это какие-то конкретные вещи, которые мы должны понимать, что от нас хочет Господь в данной ситуации, и мы стремимся к тому, чтобы это все в нашей жизни существовало было. Верно? Как-то так. Да?
Но неверующие свидетельствовали, но, по крайней мере, я двух человек знал, которые говорили во время войны, в Чечне один во время войны, там такие, говорит, ну, были, как это, бомбежки, и мы, говорит, просто я взял, у него был Новый Завет, и ему отец дал. Это вот Владимир Федорович, который был вот здесь, а потом, ну, он уже предстал перед Господом. И его, по-моему, сын или зять, и он говорит, у него был Новый Завет, и он встал, и вот «Отче наш, сущий на небесах», и там и все уже начали молиться эти, и говорит, бомбежка эта прекратилась. Другой, который во время войны убегал от немцев, говорит, только эти, ну, они стреляли вслед по лесу, только, говорит, пули свистят, а я отче наш, и тоже сохранил Господь.
И рванул.
Да, да, ну, то есть, это вот, они остались живы.
Я понимаю. Но
то вот есть, это, даже вот от неверующих,
я понимаю, Господь услышал. Но это из да? той серии называется «Эй, мужик». То есть, когда просто Господь хочет обратить на себя внимание и завязать, Он откликается на всякую, ну, на всякую молитву. Самую бестолковую. Если ты есть, это бестолковая молитва. Там замученная какая-то «Отче наш», да, который ничего не понимает. Там еще какие-нибудь там, я не знаю, там... ну, не то, что набор слов, но Господи помилуй, тоже, наверное,
да.
Протойдет. Поэтому мы должны понимать, что ну, это вариант вот первого обращения. Когда нас окликают, и мужик, мы обернемся. Почему? Потому что мы хотим завязать общение. Но когда нас потом постоянно так пытаются окликать, мы не хотим больше окликаться. Поэтому и Господь. Вначале Он самую бестолковую молитву услышит. Но затем Он хочет от нас, чтобы мы на самом деле понимали, что мы делаем. И делали это осознанно. С чего начинается наша молитва? Да? Мы не премся вперед со своей нуждой. Потому что, как правило, да, наша, к сожалению, многие молитвы начинаются с наших хотелок. Господи, слава Тебе, спасибо за то, да все, спасибо за все. Дай мне, пожалуйста, то и все. То и все. Вот. Поэтому Христос, Он говорит, на самом деле, тут не то, что хитро подойти, но подумайте, Он говорит по-другому. Ну, мы должны быть озабочены в начале, в первую очередь. Начало молитвы какое? Наш Отец. Да? И дальше, что Ты хочешь от меня, Господи? Да? Царство Твое, как в моей жизни? Слава Твоя, как в моей жизни? Да? Это самое. Воля Твоя, как в моей жизни? Верно? Это и есть принцип. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Да? А все остальное вам как-то приложится. Наверное, как-то так. Вот. Поэтому попытки убежать, что называется, Бога, уплакать, уболтать у нас с вами у многих не проходит. Да? И мы молимся, и мы просим других молиться, и мы, как это сказать, еще там это как-то вот наш плач и вопль все увеличиваем, а оно все не отвечено. Почему? Возможно, в том, чтобы немножко подумать, начать над тем, не тем озаботиться. Потому что в первую очередь Христос говорит, озаботьтесь, Царство Божие в вашей жизни. Потому Он и говорит здесь вот, все вот эти вот вещи, воля Твоя, как в моей жизни, слава Твоя, как во мне, да, имя Твое, как светиться, да? Вот это все моменты, вот если с этим будет нормально, то тогда уже как-то, наверное, все другое будет полегче. Он показывает, как просить, с чего начинается наше прошение. Это не просто хитрый подход, а это на самом деле говорит, озаботьтесь в первую очередь как бы Божьим порядком в своей жизни. Если в нашей жизни будет Божий порядок, многие вещи отвалятся, как, извините, ненужная шелуха, понимаете? Потому что многие очень проблемы в нашей жизни по причине нашего, ну как сказать, непослушания Господу. Согласны? И я не говорю там про, ну как сказать, там, ну я понимаю, что там как бы про здоровье глупо просить, если ты, допустим, куришь, а потом просишь, что Господи, избавил меня, пожалуйста, от кашля, да? Или там пьешь, Господи, исцели мне, пожалуйста, печенку. То есть я, ну или там, допустим, там еще какие-то там, ну грубые такие вещи, которые, допустим, ну касаются нашего здоровья, да? Но если, допустим, там многие моменты, там, ну, проблемы в семье, да, если правильно стать перед Богом, они исчезнут. Согласны? Согласны. Проблема взаимоотношений там с ближними нашими. Если верно стать перед Богом, они что? Они что же исчезнут? Понимаете? И просто исчезнут даже без молитвы, сами собой. Потому что ты будешь делать то, что нужно делать. И, соответственно, будут плоды того, что, в общем-то, добрые, которые Господь обещал. Вот. Поэтому как-то так, да? И он говорит, вот это самое, потому вот это вот первостепенное, на что, с чего Христос предлагает нам обращаться к Богу, это, ну, такая, скажем, ревизия. Что ты перед Богом? Как ты стоишь перед Господом? Верно ты стоишь или неверно? Да? Правильно? Как у тебя с Царством Божьим? Живешь ты по этим законам или не живешь? Если живешь, хорошо. Если не живешь, проси о том, чтобы жить по этим законам. Если получается, благодари. Не получается, проси, чтобы получилось. Далее, после того, когда Господь он говорит, озадачьтесь тем, что вы со мной, какие у вас отношения со мной, да, и правильно ли вы позиции передо мной. И дальше он говорит о том, что мы просим уже дальше о каких-то своих нуждах, да, если нам надо. И то, в этих просьбах мы, ну, как в прошлый раз заметили, что там достаточно много тоже научения, да. В отношении 11 стиха, когда он говорит, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, да, на этот день. Сей это этот. Там другой вариант говорит, на каждый день. Ну, он тоже на каждый день подразумевает, что как-то день за днем. Да, да, на каждый день.
Не на всю жизнь.
Не на всю жизнь, да. То я говорю, там, мне как человеку, так скажем, привыкшему к какому-то запасу, иногда тяжело бывает, когда у меня хлеба только на один день. Поэтому, но тем не менее, в этой молитве мы учимся таким образом доверять Господу, да, потому что я не знаю, как на какой...
Будет пища.
Да.
Будет день, будет пища.
Да, что будет день, не будет пищи. Обычно где-то, если у меня там всего лишь на 2-3 дня, я уже начинаю тогда паниковать понемножку. Может быть, такой я самый неверующий у вас здесь, но...
Нет, просто если не жил в Европе, ты бы видел, как в Европе делают. Они приезжают в магазин, затариваются полные багажники, затаривают все, и неделю они не ходят в магазин.
Я понимаю. Но
и они тоже говорят, Господи, дай хлеб нам на каждый, на сей день. А у них хлеба аж до субботы.
Они неделю, они об этом раз в неделю молятся, когда в магазин едут.
Ну, я не знаю.
Это самое. Но это тоже интересный момент, потому что, на самом деле, очень интересный момент, потому что мы так еще не живем с вами. И, в принципе, но Христос учит, что не переживайте и не паникуйте, если у вас всего на один день, да, если у вас денег на один день, да, если у вас продуктов на один день, если у вас еще чего-то, каких-то ресурсов всего на один день, он говорит, не паникуйте заранее, да, то есть, потому что вам дали на один день, Господь. И мы именно об этом просим. Он и говорит, и дальше на свет будет следующий день. И следующий день опять попросишь, Господи, дай мне на сей день. Вот Петр вспомнил про Святую Европу. Возможно, ну, как сказать, я думаю, даже невозможно, я бы уверен, что это как раз отступление европейское, оно как раз и вызвано вот этим изобилием, когда мы, ну, на самом деле понимаем, что нам молиться, когда у меня вот уже на неделю все закончено. Зачем мне просить на сей день? Это какая-то чисто формальность.
Формальность.
Чистая формальность. Поэтому я понимаю, что у меня на неделю есть. Я говорю, Господи, спасибо тебе вот каждый день. Может, благодарю его за это, тебе там христианин какой-то. Просить уже на один день я не буду. Единственное, я вот запаникую, если у меня уже деньги кончатся, а мне нужно будет каким-то образом ехать запасаться, вот тогда уже будет серьезно. Господи, тогда уже дай на сей день. Хорошо. И далее мы тоже читаем, как он говорит в 12 стихе, он даже то же самое, тоже такой вариант, он говорит также, мы просим о прощении, прости нам наши долги. А мы на самом деле должны Богу очень много. Согласны с этим? Да, мы перед Богом в неоплатном долгу. Да? То есть мы на самом деле живем за счет Его прощения, пользуемся за счет Его. То есть все в нашей жизни, оно в Божий кредит, что называется. Мы ничего ему отдать не можем, воздать ему ничем не можем. Так, ну, кроме хвалы, и то она достаточно скудная. Да? На самом деле, чем можем отплатить? Ничем. Потому мы перед Господом должники. И Бог нам простил этот неоплатный долг. Мало того, что дал нам свои ресурсы, хотя бы на этих там 70-90 лет, сколько он нам отмерил, да, но так еще и грехи наши простил и списал. Поэтому было бы очень нагло и неправильно другим не прощать. И мы с вами говорили, что, как правило, здесь имеется в виду долги, даже не долги, а дальше пояснение, когда идет в 15 стихе, это согрешение их перед нами, этих самых людей, то и Отец ваш Небесный не простит согрешений ваших. Поэтому мы призваны, на самом деле, прощать людям их несовершенства и какие-то, может быть, вещи, которые... Потому что долги могут быть не только денежные, долги могут быть и не денежные. И чаще всего большинство проблем, недоразумений и обиды и боли происходят не с денежными, а с неденежными долгами. Да? То есть, кто-то не получил должной заботы. Обидно? Можно поставить на счет? Запросто. А потому что обида это и есть, обида это не что-то такое странное, абстрактное. Обида это выставленный счет к оплате, это неоплаченный счет, по большому счету. Наши чувства обиды это чувство несправедливости неоплаченного долга. Если хотите так. Очень хорошая, как это сказать, формулировка обиды. Да? Обида это чувство несправедливости ввиду неоплаченного долга вашего. Вот это и есть обида. Потому что кто-то не получил должного уважения. Обидно? Можно выставить счет? Однозначно. Кто-то не получил должного внимания. Обидно? Конечно. Кто-то не получил должной любви. Мы же знаем, что все должны любовь. Про то, что мы должны любовь, как-то мы иногда вспоминаем, иногда нет. А вот то, что все должны любовь, мы помним всегда. Поэтому кто-то не получил должной любви. Кто-то еще чего-то не получил, чего, в общем-то, рассчитывал получить, да? Там, я не знаю, чего там. Помощи за. Да, не поздравил с днем рождения. Хотя почему бы должен же? Я же его поздравлял. Должны уважение, не дали. Должны еще что-то, не дали. Вот. И в результате получается невыставленный счет. Невыставленный счет обида. Да? И я, если и многие христиане, к сожалению, с этой обидой ходят достаточно долго. Очень многие. И это является причиной многих очень страшных вещей, таких как ругань, таких как там всякие, как это сказать, интриги, таких как всякие всевозможные там даже расколы и так далее, и так далее, и так далее. Потому что обычно вот этот вот невыставленный счет, вот это чувство справедливости от выставленного счета, она может на самом деле разъесть. Христос говорит, не делайте так. Да? Почему? Потому что, говорит, тогда что будет? Тогда Отец ваш Небесный тоже не будет прощать вас. Понимаете? То есть это очень тяжелый вариант. Потому что это... И почему так? Потому что Господь, Он справедлив в этом отношении. Вот для этого Христос употребил удивительную притчу, когда Он сказал, что вот одному простили несколько вагонов серебра человеку по причине его неплатежеспособности, владыка, да? А тот, выскочив всего лишь за солидную сумму, 100 динариев, полгодового заработка, ну, то есть треть годового заработка, то есть зарплата за 3 месяца, по большому счету. Но за эту денежку начал душить какого-то своего должника. Да? В результате чем он закончил?
Загремел в яму,
что называется, да, пока он говорит, пока не отдаст. То есть это, ну, погиб, по большому счету. То есть если он выплатить раньше не умел, так как сейчас он выплатит? По сути дела, погиб. Вот. Хотите погибнуть ради своих обид? Нет, тогда надо учиться прощать. По одной простой причине.
И не вспоминать.
Дело не в памяти. Вот многие христиане, я не знаю, откуда это взялось почему-то, они говорят, надо забыть. Ну как сказать?
Если не забыть, а тут вспоминать. Только через любовь ты можешь прощать.
Да, на самом деле, Наташа верно подсказывает, как нам помочь, ну в смысле, как нам на самом деле простить этого человека, да? Во-первых, нужно просить у Господа любви, чтобы на самом деле посмотреть глазами любви на этого человека, да? Это раз. А во-вторых, у нас замечательный есть арбитр, то есть это судья праведный, который Господь Бог, да? И Яков, когда дает нам совет не судить друг друга, он говорит, отдавайте все судье праведному. Да, это наша вера. Мы отдаем это праведному судье и говорим: Господи, я отдаю это тебе. Я не знаю, как, когда, каким образом, но ты наведешь справедливость. И если я верю, что справедливость установлена, то у меня нет причин для того, чтобы выписывать кому-то счет и самому пытаться этот счет потребовать к оплате. Да? Потому что если ты отдаешь Богу, ты, ну как сказать, ты отдаешь это Богу. Ты не ждешь, Господи, ты уже, ну как там, разработал план по ликвидации.
Я подскажу тебе.
Да. А если не разработал, я подскажу, у меня фантазия богатая. Я это самое уже придумал, как ему, что ему сломать и что ему оторвать. Чтобы он это самое неповадно было. Поэтому не надо Богу советовать, и не надо Господу каким-то образом, ну, там, напоминать, что он что-то не доделал или что-то должен сделать. Он, не, это не ваше дело. Если вы отдали, вы отдали, понимаете? То есть вы, ну, как сказать, отдали Господу и успокоились, потому что вы доверяете Ему, да? И конечно же, да, и, конечно же, чтобы нормальное отношение с этим человеком иметь, нужно просить о любви. Потому что вы, ну, как сказать, любовь, она покрывает множество грехов, да? Да, как-то так вот получается. У нее такое свойство. Вот. Хорошо. На этом, ну, как бы, вот на этом молитва, вот наше наставление Христа в отношении молитвы, оно как-то и заканчивается. Здесь, в Евангелии от Матфея. Там Лука, немножко более расширенный вариант, заканчивается там утверждением, что у тебя на это есть силы, либо твое есть там царство,
и сила, и слава,
да? Потому что, то есть, это утверждение веры, что, Господи, мы верим, что ты все это можешь сделать, потому что у тебя есть для этого ресурс, да, ты Бог всемогущий. Вот. Ну, Матфея, ну, как бы на вот этом и заканчивает эту молитву. Поэтому мы с вами говорим, что если мы хотим, чтобы наши молитвы достигали Господа, да, следите за мотивами, да, понимаете, что Бога не уболтать, не убежать не удастся, да, и если прежде всего нужно обратить внимание на то, какую мы позицию занимаем в отношении Господа, в отношении Его Слова конкретно. Потому что Христос, я еще раз говорю, что Царство Божие прежде, все остальное предлагается. Наблюдайте, как слушаете, потому что, говорит, какую меру вы мерите, такую вам отмерят. То есть, как вы к Божьему Слову относитесь, так и Господь относится к вашим молитвам. К сожалению, это так для многих. Да? Потому что хочется, конечно же, Божье Слово за спину, а Господи мое, пожалуйста, ты уж услышь в первую очередь. Поэтому несколько раз на бестолковую молитву Господь отвечает, чтобы попытаться завязать с нами разговор, но если мы продолжаем к нему обращаться и в третий, и в пятый раз, и мужик, да, то вряд ли мы будем рассчитывать на какое-то внимание. Аминь? Аминь. Хорошо. Еще одно наставление, которое тоже очень, ну, как занимает большую часть нашего, ну, скажем так, нашей религиозной практики. Мы с вами читали о милостыне, оно должно быть, это хорошая, полезная вещь. Мы читали с вами молитвы, оно должно быть, это хорошая, полезная вещь. И мы с вами сейчас еще одна вещь, которая следующая разбирается, это пост. Да? Пост. Ветхий Завет очень много учит о посте. Там была и форма поста. Нужно было, как это сказать, одеться в колючую одежку, да? Сесть в каком-то неудобном месте, да, причем посыпать голову этим же самым, да, от этого прическа будет соответствующая, ну, как сказать, да, на лице тоже будут следы смирения, да, это самое. То есть форма, которую, ну, как, которую Господь посоветовал израильтянам, была достаточно жесткой и неудобной в отношении своего тела. Но, как лукавое человеческое хитрое сердце, оно очень быстро научилась при внешнем таком вот смирении внутри быть очень для этого безобразным. И потому Господь через пророка однажды обратился к израильтянам и сказал, вы, говорит, поститесь для ссоры распри, чтобы, говорит, дерзкую рукою бить друг друга. То есть вы поститесь, говорит, не так, чтобы ваш голос был услышан на высоте. И дальше он объясняет вот пост, который я избрал. Вот. И он, дальше вот эти советы, они очень созвучны с тем, что Христос тоже предлагает здесь. В 16 стихе он говорит также, очень важны мотивы, для кого ты это делаешь, чтобы произвести впечатление на людей, тогда это одно, ты получишь от них свою награду. А если хочешь от Господа, также когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. истинно говорю вам, они уже получат награду свою. Да? Очень приятно и радостно, если кто-то вдруг подходит к тебе в церкви и спрашивает, что с тобой, брат, а ты говоришь ему, я в посте. И как-то внутри такая это самое поднимается нехорошее чувство, что похоже, что ты получил в этот момент свою награду, да? Это самое. Ты вроде не кричал, тебя нечаянно спросили, глядя на выражение твоего лица, да? Но так как ты уже, так скажем, ну, получил этот момент своей славы, то, наверное, ты получил и награду свою. Христос говорит что? 17 стих. А вот ты, когда постишься, помажь голову твою, то бишь, не надо ее засыпать пеплом, чтобы волосы торчали, как колючки во все стороны, да? И что? И умой лицо твое, опять же, чтобы прилично выглядеть, не надо там этого самого серых разводов на нем. Зачем? Чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И очень стоит вспомнить смысл поста. Да? Пост во все времена и всегда, если мы на самом деле постимся, это практика, ну, как сказать, если это не... это практика смирения перед Богом. И все. И все. Это практика смирения перед Господом. Это единственное, ну, как бы сказать, вот то, что Господь нам дал. Он говорит, это практика смирения перед Богом. Смириться перед Богом что значит? Смириться перед Богом, значит, смириться перед Его волей, перед Его словом. Потому что всегда плоть желает противного духу, да? А дух желает противного плоти. Они друг другу противятся. И для того, чтобы немножко продвинуть наш духовный опыт, мы иногда свою плоть присмиряем, прижимаем. Если она обнаглела и не хочет слушаться нас вообще, да? Тогда мы напоминаем ей, что она смертная, она тогда слабеет, вспоминает, что скоро помрет, да. Немножко, как это сказать, ее голос притихает. И как-то так понемногу наша, ну, как бы сказать, духовная жизнь восстанавливается, да? То есть нам легче исполнять волю Божию, нам легче смиряться перед Его Словом, нам легче принимать, нам легче, делать, ну, это отодвигаются какие-то страхи, уходят какие-то, может быть, там вот эти голос плоти, когда нам страшно, да? Я имел несколько таких серьезных постов по поводу страха. Да? Уходит суета, то же самое, тоже были посты по поводу суеты, когда бывает суета так тебя захватит, что ты уже как паровоз, летишь и не можешь остановиться, и так далее. То есть вот эти все моменты, они очень полезны в нашей жизни, когда мы на самом деле чувствуем, что мы не владеем собой, да, наша плоть нас одолевает, мы устраиваем для нее такой пост, смирительное мероприятие. Вот. Поэтому по первости, в начале христианской жизни, почему-то многие решили, что пост – это такая разменная монета в Божьих, как это сказать, в Божьих взаимоотношениях. Да? Господи, я сегодня не ем, а ты мне за это что-то должен. Что ты мне должен? А вот мой список, пожалуйста. Вот, обрати внимание, здесь вот 5 пунктов. И, пожалуйста, ну, как сказать, побыстрее и по порядку. Да?
А что, нельзя так сказать? Господи, вот сегодня я беру пост для того, чтобы совершили те-то и те-то дела. Соверши чудо, Господи, вот. Я сам понимаю, что, ну, это не исполнится без тебя, вот, разве нельзя?
А? Вот как жертва, да?
Как в магазин сходить.
Как в магазин сходить, да? А жертва, это, а жертва к вашему сведению, это тоже не это самое, это никакая не плата за что-то. Жертва это...
Не перед Богом,
а? Жертва. Нет, перед Богом, перед Богом.
Жертву из себя и перед Богом.
Это самое, не-не-не, это попытка, я говорю, но это неправильно. Я честно сказать, я не знаю, как вы, я лично никогда не верю и до сих пор не верю, потому что не вижу писания оснований для того, чтобы это было правдой. Да? Это, в принципе, неплохая попытка подъехать к Богу с каким-то предложением, да, но она пустая попытка. Почему? Потому что Господу эти вещи совершенно не интересны. Павел пишет, да, он говорит, кто ест, для Господа ест, а кто, говорит, не ест, тоже для Господа не ест. Поэтому, говорит, ест вы, едите вы, не едите, тем более пища написана, не приближает и не удаляет нас Господу, форма этой пищи, там всего остального. То есть вот эти моменты, они, ну, как на Бога, наша пища, наше едение, не едение, наша диета или наш пост сухой или не сухой и так далее, он никаким образом никакого впечатления не производит. Да? Почему? Потому что меня вовлекали в такие посты, я сразу признаюсь. То есть меня вовлекали в такие посты, которые говорили, ребята, вы, ну, давайте поститься всем вот, вот за то и за все. Ну, я тоже как все постился за то и за все. Я заканчивался день, я не понимал, что это было, зачем это было, да, это самое, почему? Потому что ничего не происходило, за что мы постились. И это самое, и, в общем-то, ты проголодал, непонятно, зачем ты голодал, понимаете? И вот потом думаешь, Господи, а что это было? Зачем это было? Что это такое? То есть, ну...
Это получается перед людьми? Нет, ну, перед людьми, наверное, перед Богом, если мы берем пост.
Я и говорю, пост имеет смысл, прежде всего, имеет смысл смирения перед Господом. Это никаким образом не торг с Богом. Господи, ты, я не ем, ты мне даешь. Если это так, то вы можете упоститься все, и вы ничего не получите, потому что Бог гордым противится. А это называется попытка, ну, Бога за бороду, что называется, схватить. Ничего не будет. Ничего не будет. Это вам гарантия из Писания на 100%. Потому что такие вещи, они не проходят с Господом. Он свят и Он суверен. Наши голодовки не могут на Него никак повлиять. Они могут повлиять на общество. Да? В тюрьмах иногда объявляют голодовки от бессилия люди, да? Там на этом самом, на работе, там, то есть когда против силы нет приема, что называется, да, то есть такой вот детский момент, да, я не буду есть, я помру, и вам за это будет стыдно. Наказание будет, и вам будет стыдно. Совесть вас замучает, вас засудят там, или еще что-то такое. На людей такой способ выламывания, что называется, рук действует. На Бога нет. Вы помрете и пойдете благополучно в ад, потому что Господь к этому отношению никакого не имел, не имеет, и на него это никаким образом повлиять не может. Почему? Потому что он святой Бог, опять же, по той же самой причине. Но если пост, он на самом деле, еда, она важна для нас. И факт, есть или не есть, это важно для нас. И потому, если на самом деле мы постимся перед Господом, да, то этот момент очень важен в отношении того, чтобы мы смирились перед Ним. Есть очень тоже, потому что, я еще раз говорю, оно никаким образом не усиляет нашу какую-то, ну, как бы сказать, нашу какую-то позицию перед Богом, этот пост. Он просто помогает нам верно встать перед Господом. Вот и все. Вот и все. Максимальный эффект от поста – это то, что ты встал в правильную позицию перед Богом. И когда это случилось, опять же срабатывает тот принцип, что все остальное прилагается. Вот и все. А? Бог смиренным дает благодать. Если ты смирился перед Господом, ты получаешь от Бога благодать. Не обязательно то, что ты просил, кстати. Не обязательно. Но максимум, я говорю, цель от поста, потому что когда вы ставите неправильные цели, вы не получите эти все вещи. Если вы хотите что-то получить от Бога взамен поста, вы не получите. Если вы смиряетесь перед Господом, то вы тогда получите. Потому что я единственный вот посты, которые в моей жизни, которыми я доволен, это посты именно с этими целями. Почему? Потому что я получал реальный результат. Да? Если мне было страшно, и страх так орал во мне, что я не мог делать ничего Божьего, я тогда постился, и страх уходил. Я делал Божье дело. И это было радостно для меня. Почему? Потому что я от поста получил реальный результат. Да? Если суета приходила в мою жизнь так, что я уже не мог соображать ничего, а только вот, ну, как сказать, как паровоз по одной колее шел, да, то я постился. И тогда что? Суета уходила, мир Божий приходил, и я мог опять думать о Господе, и опять мог делать Божье дело. Понимаете? Это реальный результат. Там еще какие-то вещи, там, допустим, там, я не знаю, там, искушения какие-то приходили, да? И нужно было поститься. И они отступали. Почему? Потому что вспоминал про то, что Господь над всем этим. Да, да, да. И все, и тогда это тоже был реальный результат. Понимаете? То есть вот эти моменты, то есть когда нужно было смириться перед Богом, это Пост очень здорово помогает. В остальных это все превращалось, извините меня, в пустую, бестолковую голодовку. Когда ты проголодал весь день или там несколько дней, а потом поел и думаешь, Господи, а что это было? А зачем я себя мучил? И какого этого, какой из этого толк из этого всего? Потому что что до этого, что после этого, совершенно одинаково. Никакого результата и никакого толка от всего этого не было. А?
Без цели не нужно поститься.
Да, без цели не нужно поститься, потому что здоровье, оно, к сожалению, очень постами быстро садится. И там Эрика Принца есть целая, как это сказать, целая там метода правильного входа, правильного выхода из поста, как диетологи советуют. Но как правило, ну, это хорошо, когда все хорошо. А когда все плохо, как правило, это бывает весьма спонтанно и достаточно неправильно.
Вот, если придерживаться 58 главы книги пророка Исаия,
да,
где
давай,
Господь говорит,
прочитай.
Может быть, тогда
прочитай. Будет,
так оно, ну, видно. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. И тогда придет результат. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь скажет, воззапиешь, и он скажет, он услышит, воззапиешь, и он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои,
хорошо,
и ты будешь, как напоенный водой,
да,
сад. И
да,
так далее.
Да.
Может быть, это нужно брать во внимание
это
во время поста?
Это не форма. Это не форма. Это как раз это вариант тот, когда ты должен смириться. А смириться для того, чтобы понять, в чем смириться, нужно было прочитать еще до этого, в чем проблема, да? А в чем проблема, я говорил, да? Он говорит, вы проситесь для чего? Для ссор, для распри, для того, чтобы детской рукой бить друг друга.
Да.
То есть он говорит, у вас безобразное отношение между вами, израильтяне, да? И потому я прошу, чтобы вы постились для чего? Для того, чтобы вы постились и смирились, и навели порядок в своих взаимоотношениях прежде.
Mm.
Понимаете? Потому что есть проблема. Проблема – это безобразные взаимоотношения в данной ситуации. Да? И эту проблему вы должны решить путем смирения, смириться перед моим словом. Да?
А.
И тогда я вас благословлю. Да, понимаете?
Именно для этого случая.
Именно для этого случая. Понимаете? Потому что есть, ну, как сказать, у поста, я говорю, мы постимся по разным причинам. Да, как я уже говорю. Иногда потому что страшно, иногда потому что суетно, иногда потому что искушение, иногда потому что еще какие-то причины, да? То есть, но у нас есть разные ситуации, и когда ты постишься для смирения, ищешь Божьего ответа для данной ситуации, Господи, как вот здесь я должен поступить, да? Я понимаю, что я хочу так, да? Как вот моя плоть что-то хочет так, да? Но ты, у тебя-то есть воля на это все, да? И когда приходит смирение, то тогда приходит и благословение, конечно же. Конечно же. Да, если, да, вот если, на самом деле, если ты со всеми разругался, вот тогда читай, какая там глава.
Да, 58-я.
58 главу Исаии, и делай точно так, как он говорит, слово в слово. Вот тогда, если ты со всеми разругался, да, вот делай так, как вот тут написано, тогда вот будет результат, точно.
Не невитяне, вот когда Иоанна пришел,
да,
они, значит, переоделись и так далее, и так далее. Но Господь увидел дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел.
Да.
То есть они,
вот, да, вот
они там оделись, ну, как сказать, скот не пил, там они сами и так далее.
Да,
так далее.
Да, но они
а Господь
самое...
увидел, что они от злых дел обратились таким образом.
Да. Да, но там тоже конкретная вещь. Там допустим, Бог сказал через Иону, что невитяне, вы погибнете с Богом.
Да.
И они смирились перед Богом,
да,
и отвратились от злых дел, как написано. Да, и в результате Господь отменил свое наказание. Пост в этом деле им помог. Да. они постились на самом деле, и вот, ну, кто-то же надоумил их поститься, не знаю, может, Иона, может, сами додумались. Но факт то, что вот, ну, и, как сказать, но факт то, что...
Царь вроде сказал.
Ну, царь объявил, да, но, ну, а вообще, практика поставила достаточно интересно, да. То есть, в данном случае, они смирились перед Богом, и Бог отменил. Это вот, ну, как бы сказать. Вот, потому важно, да, чтобы наша цель, она на самом деле была смирением. Не торговля с Богом, не получение благ. Не какие-то там, ну не знаю, сверхцели духовные какие-то, да, а именно смирение перед Господом. Господи, я смиряюсь, я хочу исполнить Твою волю в данной ситуации. Вот что мне нужно, да, если помириться, то, пожалуйста, вот пойду мириться, да, если как бы перестать бояться, то, да, перестану. Если там перестать суетиться, перестану. Если перестать, как бы сказать, искушаться, перестану. То есть, Господи, я смиряюсь перед Тобой, я принимаю Твою волю. Вот цель поста. Согласны?
А, ну да, тут и царь и сказал, и чтобы каждый обратился от злого пути своего, да, и от насилия рук своих.
Да.
Кто знает, может быть, Бог еще милосердится.
Да.
Так повелел царь. Да.
Так что вот. Поэтому, ну как сказать, поэтому если не хотите мучить себя напрасно, то примите к сведению. Наверное, так. Я так, ну, имею такую позицию. Если у вас еще есть здоровье, желание практиковать что-то другое, вперед, удачи вам. Если получится, расскажете.
А вот здесь как-то было раньше призыв такой, вот у нас тут много колдунов в городе, и надо, давайте возьмем пост, чтобы их...
Чтобы все перемерли.
Я не знаю. Чтобы что-то с ними случилось, они там покаялись или что.
Я честно не вижу связи между верованием колдунов и моим постом.
Я тоже не пойму.
Я тоже не пойму. Поэтому я таких вещей не принимаю. Если кто-то вдруг что-то видит в этом какой-то свет там и понимает в этом, какая это взаимосвязь, ну, наверное, пускай поделится. Но нужно объяснить. Потому что, ну, как сказать, потому что у всего, что мы делаем, есть цель. Если я становлюсь перед Богом на колени, у меня есть цель, чтобы Бог меня услышал. Да? Я хочу с Ним поговорить. Если я объявляю пост, то у меня есть, должна быть тоже какая-то цель. И эта цель не может быть, чтобы все колдуны перемерли. Наверное, ну, как-то...
Да.
Ну, или разбежались отсюда. Я не знаю.
Ну, покаялись. Ну, хорошая цель. Вот,
нет, хорошая цель. Но каким образом мой пост на их покаяние влияет?
Вот,
я вот, ну, мне нужно, чтобы Господь разъяснил.
Но.
Не знаю, чтобы ангел пришел, там, пророк пришел, там, или вот... Или там где-то вот, может, мы невнимательно читали, может, где-то здесь написано, как это делается, и так далее. Понимаете, без проблем. То есть, если я буду иметь основание от Бога, что это так нужно делать, будем поститься без проблем. Что? Хорошее дело. Колдуны пускай каются. А если нет, ну, можно себя помучить, а колдуны будут дальше сидеть. Это самое. Помните тот еще момент, да, когда Христос вместе с тремя учениками на горе Преображения, они там слышат голос, там облако, там восторг, там они говорят, давай останемся, трекущую построим и все остальное. А в это время под горой оставшиеся, соответственно, 9 мучаются с бедным бесноватым мальчиком, да, которого отец привел к Иисусу, Иисуса нет, ученики говорят, да ну давай его сюда, мы тоже не хуже. И мучились с ним, в итоге не смогли не знать. В итоге подошли фарисеи, начали выяснять, что такое бесы, а те сказали им, что вы сами такие. И в итоге завязался у них спор, очень теологический, по поводу того, от которого спора никому легче не стало. Да, это самое. И когда Христос спускается с горы, он застает весь этот бардак, говорит, что тут творится. Они говорят, вот, притащил мальчишку с особо упертым бесом, который не изгоняется. Христос его изгоняет. После ученики тихо подходят и спрашивают, Господи, а что ж мы не могли? А он им отвечает, а этот род...
По неверию вашему,
говорит. Это потому что этот род изгоняется постом и молитвой.
Но дело в том, что в некоторых переводах этого нету, именно постом и молитвой.
Нету.
Да.
Не так важно.
Поэтому, наверное, достаточно, самое важное по неверию.
Достаточно, на самом деле, понимать, что по неверию. На самом деле, не смогли знать.
Да.
И неверию не в плане того, что это самое, и неверию не в плане того, что они думали, что сразу у нас ничего не получится, потому что до этого, если вы помните, у них все достаточно неплохо получалось. Да? Они пошли подвое. все получалось, вернулись в восторге, Господи, и бесы повинуются об имени Твоем. Из вот этого странного сюжета вышло тоже очень странное толкование христиан, что якобы некоторые бесы боятся только голодных христиан.
Да.
То есть сытых христиан некоторые бесы боятся всяких христиан, а есть особые бесы, которые боятся только голодных христиан.
Да, только с постом.
Да, только с постом. То есть это самое страшные христиане, голодные и постящиеся. То есть даже некоторые бесы их только тогда таких и боятся. Тоже, по сути дела, чушь, потому что пост в данном случае ни при чем. И этот голодный, ну, как сказать, потому что если мы постом не можем повлиять на Бога, на бесов мы постом тоже повлиять не можем. Постом мы можем повлиять только на единственного самого себя. Да. И, как мне понимается, вот эта ситуация, да, и я верю, что это так на самом деле, потому что эти ребята, они захотели сделать это сами. Они решили, что у них тоже есть эта власть, такая же абсолютно, и они не хуже Христа, и поэтому без проблем. Давай его сюда, мы сейчас его раз, как раньше, да, и все остальное. А зачем? Христос тебе не давал такого поручения. Вот он рядом, он сейчас вернется и сам покажет свою власть. И все остальное.
И пришли вообще не к вам.
Да. А мы говорим, вот отодвинься, мы сейчас давай сделаем это самое. Тут проблем нет. Вот. И в итоге получили то, что остались без Божьего благословения на все это дело. И в итоге, на самом деле, Христос говорит, а вы сначала попаститесь, то есть смиритесь. Потому что если вы смиритесь перед Господом, немножко вашу гордыню, то есть самомнение поприжмете, да, вот тогда на самом деле сможете что-то получить. В данной ситуации им не надо было браться даже от этой изгнания. Они просто могли бы подождать и привести их к Иисусу. Все. Понимаете? Не было такой нужды. Если Господь отправил их по двое в то место, где еще сам не был, и дал им такую власть, то тогда у них и получалось все. А когда не дал им такой власти, то тогда и не получается ничего. А амбиции-то остались? Я же уже великий изгонятель бесов. Понимаете? У меня же уже получилось не раз, и не два, и не три. И я уже почти что с ними на ты, на этих самых, с этими самыми бесами. Вот. Поэтому тогда гордыню, кстати, тоже надо гасить постом.
Он же поэтому сказал, постом и молитвы. Постом и молитвы.
Да.
И молитвы.
Да, и молитвы.
А сами не смиренные.
Да, однозначно. Поэтому на бесов наш пост никаким образом не влияет. Ты можешь это делать постящийся, не постящийся. Это не совсем для беса не важно. Для беса важно одно. Ты смирен перед Господом или не смирен? Вот если ты смирен перед Богом, он тебя послушается. А если не смирен, он может на тебе еще и попрыгать на голове. Да. Вот. Поэтому вот еще, как это сказать, еще кусочек нашу картинку в отношении поста. Хорошо. Дальше мы будем двигаться. Дальше у нас большой кусочек в отношении того, я не знаю, мы его не осилим за оставшееся время. Единственное, можем только начать. Хорошо. 19, 20, 21 стих. Это такой хороший ориентир в отношении ценностей. Да? Христос говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. О чем это он говорит? Ну, сокровище, как это сказать? Сердце. Вот тут два таких вот термина интересных, ну, как это сказать, как это называется? Таких вот символов, таких очень мощных, да? Это сокровище и это сердце. Да? Давайте с ними определимся. Что это значит? Что такое сокровище? То, что дороже всего тебе, да, то, что ради чего ты, ну, как сказать, что ты любишь, что ты, как сказать, что ты ценишь, да, за что ты, ради чего ты готов жертвовать, там, и так далее, и так далее. Что для тебя на самом деле, что то, что называется сокровище. Да? И вот он говорит, вот такой вот символ, да, а что такое сердце? Это твой внутренний какой-то мир, твое внутреннее содержание, там, допустим, и так далее. Да? И он говорит, что, что если, то есть, что твоя, ну, как сказать, твоя жизнь, твое внутреннее, вот это внутреннее состояние, оно будет всегда двигаться за сокровищем, да? За ценностью, та, которая перед тобой стоит. Вот то, что перед тебя манит, твоя мечта, да, твоя это самое, твоя вот, ну, как бы сказать, твоя вот золотая мечта какая-то. Как она называется?
Голубая.
Голубая мечта там, или еще какая-то. Ну, любая какая-то красивая, замечательная, то, что тебя манит. То есть то, что ты хотел бы приобрести больше всего на свете. Да? И твое сердце будет двигаться вслед навстречу вот этой самой, вот этому сокровищу, вот этой самой мечте. Да? Вот Христос показывает, что есть у человека вот такой механизм жизни. И все. Да? Есть. Потому что в любом случае ты окажешься там, куда стремится твое сердце. Согласны?
Да.
Да? Да. Да. Однозначно. Или жизнь положишь в борьбе за это, как один умрем. Да? Или еще что-нибудь, это самое. Но факт, что ты будешь двигаться всегда только в этом направлении. Только в этом направлении. То есть, что, и вот и Христос предлагает определиться, что в твоей жизни на самом деле является высшей ценностью и высшим сокровищем. Что для тебя дороже всего, что называется на свете, что тебя манит, что бы ты хотел в жизни своей больше всего реализовать. То есть вот, что, к чему ты будешь двигаться. И хорошо, если, послушайте, смотрите, хорошо, если, если твое сокровище окажется где-то на небесах. Да? Потому что там оно не пропадет. А здесь, на земле, твое сокровище что?
Пропадет.
Моль, написано, ржа, воры, катаклизмы, что там еще?
Это все материально.
Ну да, да, не только материально. Извините меня. Семья твоя не будет здесь вечно жить, на этой земле. Понимаете? А что еще там? Я не знаю, там... Служение даже твое Богу не будет длиться вечно здесь, на этой земле. Понимаете? То есть все, что угодно, понимаете? То есть все, что угодно здесь, абсолютно на земле, оно временно. Материальное, духовное, душевное и все остальное, и все остальное. Да? То есть оно на земле здесь все временно. Вот. Поэтому Господь предлагает, вот все то, что здесь вот у нас есть, оно нужно рассматривать как нечто временное. Если вы помните, Павел выражается об этом очень-очень, как это сказать, жестко. Да? Он говорит, я все почитаю за сор, за мусор. То есть хорошие вещи, высокие вещи, великие вещи. Да? Он говорит, я все равно все это почитаю за сор. Язык не поворачивается, а у него повернулся. Все моменты, да, которые здесь вот мы читаем, на самом деле важны, чтобы наше сокровище, оно не находилось здесь на земле. Потому что Христос намекает, что все то, что здесь на земле, оно временно. Конечно, здесь говорится, когда моль, ржа и все остальное, он имеет в виду какие-то материальные вещи. И очень много, я к сожалению говорю, очень много людей, в том числе и христиан, они залипли на материальных вещах. Да? Мы ценим многие вещи на самом деле. Да? Я люблю комфорт. Кто его не любит? Да? Мы любим благополучие. Кто его не любит? Мы хотим каких-то вещей, да, но нормальных, хороших, не греховных, приличных. То есть мы любим наши семьи, потому что мы призваны их любить. Да, и все остальное. То есть все это ценность на самом деле ценность. Но он говорит, оно временно, эта ценность. И потому, говорит, самое важное, самое главное сокровище, которое вас должно влечь, оно должно находиться где-то не на земле. А где? На небе. Говорит, собирайте себе сокровище на небе. Да? То есть ваше самое главное сокровище, оно где-то должно находиться на небе. А что находится на небе? Христос находится на небе, да? Церковь его находится на небе, да? Его спасенные находятся на небе. Поэтому где-то вот этим, на нас должно это слово Христа как-то сориентировать. И это нормально, да, это самое. Я, ну, когда пришел в церковь только, да, ну, с большим удивлением там услышал такое свидетельство, когда, допустим, там, вот, ну, мне рассказывали о одной, ну, христианской семье, которая там, допустим, которая жена, которая говорит мужу, это еще не был даже женат, и вот жена говорит мужу, христианская семья, жена говорит мужу: муж дорогой, я тебя, говорит, очень люблю, но Христа я люблю больше. А он говорит: жена дорогая, я тоже тебя люблю, но Христа я тоже люблю больше.
Как замечательно.
И я удивился, думаю, ну ничего себе. А еще больше удивился, вообще зачем они об этом говорят? То есть повод был, что ли, я не знаю. То есть, ну, мне рассказали вот такое свидетельство, я вам пересказываю, как есть. Мне больше всего даже удивило не то, что там они любят больше другого, мне больше всего удивило то, что зачем они друг другу об этом говорят. То есть, что они тут решили померять, кто из них больше Христа любит. То ли не поругались, то ли что, не знаю. Ну, обстоятельства там опущены. То есть, почему это все, такой разговор происходил. Так вот, по большому счету, то, что на самом деле, оно так должно и быть. Да, мы должны понимать, что ни муж, ни жена, ни дети, никакая ценность нашей жизни не должна быть больше, чем наша любовь к Иисусу Христу. А чтобы вот этого самого Иисуса Христа полюбить, нужно с ним познакомиться, и хорошо познакомиться, потому что с малознакомого ты вряд ли полюбишь. Да? Как это самое? Ты говоришь, мне хорошо известно, говорит, а вас я первый раз вижу. Вот, поэтому... Если мы с Христом слабо знакомы, то, естественно, любить его больше, чем себя, родных наших, близких наших, или еще какие-то ценности не будет. Да. По большому счету, полюбить его можно только тогда, когда он для тебя открыт, и ты с ним знаком, хорошо знаком. Ты понимаешь, что он для тебя сделал, ты понимаешь, что он для тебя сделает, ты понимаешь его присутствие в своей жизни и так далее, и так далее. Вот это, на самом деле, дает тебе силы любить его больше, чем все то, что окружает тебя. Просто Христос, Он в наших ценностях хочет нас правильно сориентировать. Да. Он говорит: собирайте себе сокровища на небесах. А на небесах это Христос и это Его церковь, наши ближние братья и сестры и так далее. Да?
Витя, а у Луки он говорит: продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище невечающее, сокровище нескудевающее на небесах.
Да.
Куда ни вор не приближается. То есть, что значит свои имения, то, что есть в нашем распоряжении, машины и прочее, мы можем перевести в сокровище на небесах?
Нет. Мы можем инвестировать все то, что мы имеем, в отношения.
Да, в отношения, но таким образом будет на небесах.
Да, таким образом мы умножаем любовь Божию, и таким образом это все на самом деле переходит на небеса.
То есть финансы, которыми послужил ближнему, накормил его, они пошли на небеса.
Нет. Ближний пошел на небеса, а вместе с ним и ты. И вот там вы теперь крестом, вы друг друга хвалите. И говорит: знаешь, вот это самое...
А я думал, эти финансы, там они как-то...
Копятся,
раз, да,
и что-то выдаются, да? Можно там машину будет следить, блядь. Нет, подождите. Да, тут на самом деле важно, чтобы мы понимали. Потому что Христос на небесах и спасенный на небесах. Это единственное, что на небеса уходит. Вот, поэтому, когда мы говорим, что мы любим Христа, это раз, да? И мы говорим, что мы любим ближнего, это два. И вот, и там есть еще Луки подсказка, которую Петр вот прочитал. То, что говорит, вашу материальную часть вы можете инвестировать, да, инвестировать в отношения с ближними вашими, да, и это таким образом может послужить вам наградой на небесах. Похвала ваша, похвалой вашей, от ближних ваших, которые придут спасенные, похвалой от Христа, что на самом деле ты был щедр в моем служении, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот, это то, что придет с небесами вместе с нами. Где сокровище ваше, там на самом деле будет и ваше сердце. Туда будет следовать ваша жизнь, то есть туда будет ваша жизнь стремиться. Да? То есть если мы привязаны к чему-то материальному, то мы стремимся к этому материальному. Для нас это самое главное, для нас это самое важное, для нас это приоритетное. Когда таких людей просят что-то сделать для Господа, они говорят: не могу, я служу кому-то другому. Понимаете? И так, к сожалению, получается, что для Бога нет времени, нет средств, нет сил, нет еще чего-то и так далее, и так далее, и так далее. В итоге, он говорит, такой человек получит большое разочарование, потому что все, в конце концов, это все развалится. Да, ты не сможешь держать это все до конца. Да? К сожалению.
Кто своих не печется, тот хуже
верно. А? Вот, да.
Кто своих не печется?
Да. И внучка просится на санках, дедушка, повози меня. А дедушка говорит, нет, внученька, я еду Богу служить. И да, и что тогда делать, да?
Ну, я знаю, для детей, я знаю, время много не надо. Им достаточно 5-10 минут, это от этого сильно не убудет, если это не срочное что-то. Но вообще, то есть, как бы сказать, вообще вот нужно понимать, что если наше сердце, оно стремиться к Господу, если мы на самом деле хотим инвестировать в Божьи дела, то есть в Божьих людей, в людей неверующих в том числе, да, то тогда наше материальное что-то, да, то тогда это все, оно является тем ориентирами, которые не горят. Да. Это все останется с нами на небесах в вечности. Видя наши награды от Господа, наши похвалы от Господа, видя спасенных людей, которым мы послужили, и это на самом деле очень ценно. Да? Вот это, если это станет для нас величайшей ценностью, то тогда у нас будет все в порядке с Богом, у нас будет все в порядке со служением, у нас будет все в порядке с жизнью. Очень важно расставить правильные приоритеты. Очень важно на самом деле правильно сориентироваться на что самое главное и самое ценное. Потому что все остальное, я еще раз хочу, все хорошие вещи, я не знаю, достижения ваши, ваши там, ваши похвалы на работе, за вымпелы все эти награды и так далее, и так далее. То есть праведник там капиталистического вот раньше давали. Раньше давали медаль ударник социалистического труда. Сейчас дают, наверное, не знаю, не дают грамоту ударник капиталистического труда. Обидно. Обидно. Так если бы. Нет, так зарплаты не платят, а просто грамоты тоже любят давать. Ударник капиталистического труда. Да, ваши все вот эти вот авторитеты, ну как и денежки и все остальное там, ваши какие-то там, ну, великие достижения где-то там, и ваше все остальное, оно временно. Временно. Понимаете, как бы вас там не любили, не ценили, все проходит. И даже в этой жизни Господь дает нам это все увидеть и понять. Да? Я не знаю, как это сказать. Карьера, рост, работа, все остальное, оно очень все быстро проходит. То есть, что не хватись, где не возьмись, чего не коснись, все исчезает, как пыль исчезает, причем мгновенно исчезает. Наша благословенная сестра Нелли Ивановна, я помню, очень сильно страдала, она не понимала, что случилось. На следующий день после пенсии ее перестали любить. Ее любили все строители в городе, пока она была на руководящей должности, самой ключевой.
Ну, да.
Здесь, да.
Куратор
этого самого стройки, да. И когда она вышла на пенсию, на следующий день все резко ее перестали любить. Она думала, что же случилось с людьми? Какой жестокий мир. И причем буквально вот это все за день произошло. Вот на следующий день с ней перестали здороваться многие строители. До этого просто кидались навстречу, кричали, как они ее любят. Клялись в любви и это самое. И она думала, что это искренне. Она думала, что это так на самом деле будет и всегда. А на следующий день после пенсии перестали здороваться. Поэтому, как сказать, ну, это такой вот яркий очень пример, просто который вот был на моих глазах и так далее. Я знаю, что все вот эти вот моменты, ну, в любом случае, забудут моментально, на следующий день. Все, что угодно может случиться. Потому что в этом мире все временно. И глупо положить на это силы, здоровье, финансы, средства, ресурсы, все, и потом получить такую вот дикую награду, да? Когда ты туда, ну, как сказать, ты все на это потратил, а тебе сказали спасибо, до свидания. А? Ты больше не нужен на самом деле. Да, ты больше не нужен. Вот и все. И это очень тяжело, страшно. Потому Христос говорит, сориентируйтесь так, чтобы ваше сокровище, оно было на небесах. Вместе с Господом и вместе с Его людьми. И если ты увидишь, что это и есть самая большая ценность, то тогда с жизнью будет все в порядке. И сегодня, и сейчас, и в будущем веке тем более.